Приветствую вас в любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы привыкли к своего рода контрактным взаимоотношениям с жизнью. Как будто жизнь – это на самом деле наша работа. Как будто мы работаем в жизни. Что я имею в виду? Точно так же, как мы работаем. Да, то есть мы приходим на работу, мы работаем работу, мы вроде бы делаем все, что от нас требует. Да, ожидая в конце месяца, что нам за все заплатят зарплату. Да, мы не идеальные сотрудники, мы не начинаем работу тогда, когда нужно начинать работу, мы заканчиваем работу порой раньше, чем это стоило бы. Да, мы, может быть, даже заглядываем там в социальные сети, но мы ожидаем в конце месяца, что нам заплатят зарплату. И точно так же с жизнью. Мы ожидаем, что, ну, я же делаю все правильно, я же не плохой человек, я же хороший человек, и поэтому в моей жизни все должно быть хорошо, и все должно быть замечательно. И тогда, когда этого не происходит, мы удивляемся. Мы думаем, подождите, но я же не подписывался под это, как бы условия договора, условия контракта нарушены. И если эти трудности затягиваются в нашей жизни, нам очень сложно с ними справиться. Нам очень сложно не отчаяться именно в этот момент, потому что мы думаем, ну не может же жизнь быть настолько несправедливой. Как совладать с трудностями, с проблемами в такой ситуации? Ответ на этот вопрос мы находим с вами в истории апостола Павла, который оказался в тюрьме в Риме, совершенно, мы говорили об этом в прошлый раз, совершенно незаслуженно. И вот находясь в тюрьме в Риме, мы видим, что Павел весьма далек от отчаяния, он не отчаивается в своем положении. Наоборот, он воспринимает это призвание и воспринимает то, что с ним произошло, как некую честь, как некий дар от Бога. Он прославляет Бога за то, что он оказался здесь. Почему же именно это происходит? Это происходит потому, что апостолу Павлу был открыт какой-то секрет, какая-то тайна, которая неведома нам. Евангелие на Христа напоминает нам о том, что мир нас не только грешен, но и несправедлив. Ведь каждый из нас заслужил ад и духовную смерть, но даром, благодаря жертве Христа, мы обретаем спасение и прощение грехов. Запишите сейчас в ваших бюллетенях, в какие моменты вам сложнее всего справиться с несправедливостью, в какие моменты вам сложнее всего совладать с трудностями, в какие моменты сложно справиться с несовершенством окружающего мира, и как на практике вера помогает нам в этом. Запишите себе ответ в ваших бюллетенях, потому что мир на самом деле несправедлив. Мир намного более несправедлив, чем мы привыкли это думать. Мы все выросли в совершенно разных условиях. Мы являемся представителями разных социальных групп, мы являемся представителями разных народов, мы являемся представителями людей, которые выросли в разных городах России, а может быть даже и не России. Мы совершенно разные. И тем не менее есть одна вещь, которая объединяет всех нас. Все мы, каждый из нас, грешники. И мы не просто грешники вот в этом, знаете, таком кокетливом значении этого слова. Да, я грешник, ну и что? Нет, мы заслужили ад. Мы заслужили вечное отлучение от Бога. Это то, что нас объединяет. Это то, что мы заслужили. И апостол Павел говорит, что в какой-то момент ему был открыт секрет этого мироздания. Ему было открыто то, что настолько захватило его воображение, что ничем иным, кроме как тайной, он назвать это не может. Что же было открыто ему? Ему было открыто то, насколько несправедлив этот мир. Ему было открыто то, о чем не знали ангелы. О том, что в какой-то момент Иисуса Христа, единственного человека, который действительно был безгрешным, Бога, который пришел в этот мир, схватили люди, истязали, мучили, а потом прибили ко кресту. И, умирая на кресте, все ангелы ждали, что сейчас произойдет что-то. Сейчас он скажет одно слово, и мы сможем изменить эту ситуацию, и мы сможем спасти его. Одно слово, буквально одно слово. Мы ждем, чтобы он сказал это одно слово. А он не делает этого. И он умирает. И небеса были в шоке. Когда происходит что-то ужасное, что-то непредвиденно ужасное в нашей жизни, у нас перехватывает дыхание. Как, как рыба, которую выбросили на берег, мы жадно глотаем воздух, и мы не можем ничего сказать, мы не можем даже крикнуть. И вот Павел пишет, что ангелы были шокированы. Они не знали этого. Ангелы жадно хватали ртом воздух и ничего не могли сказать, когда умер Христос. Вот она, эта тайна мироздания. Мир настолько несправедлив, что Бог приходит в этот мир, что Бог умирает за нас. Он приходит не для того, чтобы показать нам недостижимый стандарт совершенства, который мы теперь должны каким-то образом достичь. Он приходит для того, чтобы умереть за нас. И Павел говорит, Он сделал меня служителем этой тайны. Что такое цепи? Что такое тюрьма? Что такое вообще какие-либо страдания по сравнению с тем, что Он открыл для меня секреты мироздания, по сравнению с тем, что Он открыл для меня вот это призвание рассказывать вот об этой тайне, об этом устройстве мира, о том, насколько мир на самом деле с одной стороны несправедлив, но с другой стороны о том, насколько глубоко мы любимы Богом. Он открыл мне эту тайну, Он дал мне рассказывать людям эту тайну, и по сравнению с этим все остальное не имеет значения. Призвание Христа открывает тайны бытия для каждого из нас. Призвание Христа открывает тайны бытия для каждого из нас. Давайте в почтении Господа и снова Его встанем и прочитаем сейчас эти отрывки в послании Ефесянам, 3 глава, начиная со 2 стиха. Павел пишет, вы, конечно же, слышали о том, что Бог возложил на меня ответственность передать вам Божью благодать. Он открыл мне тайный план, о котором я вам уже вкратце писал. Прочитав это, вы можете постичь то, что я знаю о тайне Христа, которая не была открыта прежним поколением людей, но теперь Дух открыл ее святым Божьим апостолам и пророкам. Тайна эта заключается в том, что через радостную весть язычники вместе с иудеями становятся наследниками благословений Божьих и членами единого тела. Им также принадлежит обещание, данное в Иисусе Христе. Давайте помолимся. Господь наш Бог, не дай нам быть равнодушными. Дай нам проникнуться тем, что Ты открываешь нам. Пусть это коснется наших сердец. Пусть это шокирует нас. Пусть это радует нас. Пусть это становится стержнем нашей жизни. Во имя Твое Святое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Мы начали с вами с первого стиха, и мы увидели с вами на прошлой неделе о том, что апостол Павел, оказавшись в тюрьме, не обвиняет римские власти. Он не обвиняет иудейских религиозных фанатиков, лидеров, из-за которых он оказался в тюрьме. Он не обвиняет обстоятельства. Он говорит о том, что я являюсь узником Иисуса Христа. Я несу это служение, эта честь дана мне. Вот почему я оказался в тюрьме. Я не жертва людей, я не жертва обстоятельств. Я служитель Христа. Призвание Христа превращает в инвестиции абсолютно все вокруг меня, превращает во вложение все вокруг меня. Бог вложился в меня тем, что Он наградил меня новой судьбой. Он дал мне новую страсть, Он оживил мое сердце этой новой страстью. Новой семьей Он окружил меня и, наконец, новым стремлением рассказывать другим об этом. Он награждает меня. Переходя ко второму стиху, мы видим работу Творца. В этих коротких стихах, которые мы прочитали со второго по шестой сейчас, мы видим две вещи, которые делает Бог в жизни Павла. Первое, Он возложил на него ответственность. Господь возложил на Павла ответственность для того, чтобы служить. Второе, Господь ввел в смысл своего тайного замысла. Господь раскрывает этот тайный замысел, который Он не открыл больше никому, раскрывает этот тайный замысел апостолу Павлу. Призвание Христа объясняет тайны бытия, объясняет, каким образом на самом деле устроен этот мир, открывает эти тайны мне, чтобы и у меня точно так же перехватило дыхание, чтобы у меня точно так же, чтобы мое сердце наполнилось радостью, чтобы теперь я мог раскрыть эти тайны по секрету всему свету, рассказать о них абсолютно всем. Это помогает мне справиться с трудностями, тем, что подталкивает меня к тому, чтобы, первое, принять мою ответственность. Можете записать себе сейчас в ваших бюллетенях, первое, принять мою ответственность. Второе, это подталкивает меня к тому, чтобы проникнуться моей осведомленностью. И, наконец, последнее, это подталкивает меня к тому, чтобы помнить мою общину, помнить мою церковь. Мы уже говорили с вами на прошлой неделе о том, что текст послания Ефесянам 3 главы настолько глубокий, настолько красивый, что не всегда удается передать значение этого текста, значение этих слов одному переводу. Простой пример. Сравните, пожалуйста, как один и тот же стих переведен новым русским переводом и современным русским переводом. В новом русском переводе мы читаем: «Вы, конечно же, слышали о том, что Бог возложил на меня ответственность». Но в современном русском переводе мы читаем чуть-чуть другие слова. Вы, конечно же, слышали о том, какой щедрый дар был мне доверен Богом для вас. Так что это? Это дар или это ответственность? Это дар или это моя обязанность? Чем именно являются слова апостола Павла? Потому что оттенки, значения несколько разные. На самом деле и тем, и другим. Настолько глубокий, настолько красивый этот текст, что Павел пишет о том, что с одной стороны это ответственность, с другой стороны это дар. Павел пишет о том, что с одной стороны, можете записать себе в бюллетенях, Бог призвал нас, чтобы мы говорили о Нем, как умелому менеджеру, как человеку, который все время дает результат, как человеку, который все время оправдывает ожидания. Господь дает ответственность. Мудрому распорядителю Господь дает ответственность. Бог дает нам в распоряжение время, силы, деньги, социальное положение и все остальное, чтобы мы рассказывали о Нем. Он дает все эти дары нам для того, чтобы мы рассказывали о Нем. Слова Павла касаются не только его. Слова Павла касаются и каждого из нас. Но с другой стороны, Бог не только призвал нас. Бог простил нас. Потому что, если быть предельно честным, мы не используем время, силы, деньги, социальное положение для того, чтобы говорить о Нем и только о Нем. Как проштрафившемуся. К концу проповеди это снова поддастся мне. Менеджеру Бог даром дарит статус и духовное положение. Этот распорядитель не заслужил этого, как не заслужили мы. Мы не были верны. Мы не были самыми лучшими в этом отношении. И Павел говорит о том, что я не был самым лучшим, я не могу сказать о том, что я самый хороший, я не могу сказать о том, что я самый достойный этого. Нет, Бог дал мне это даром. Чуть позже мы прочитаем с вами в 3 главе о том, что Павел говорит о том, что я самый недостойный из всех святых. Я не заслужил этого. Я не заслужил этого, это то, что дается мне даром. Я сделал все от меня зависящее, чтобы не принимать на себя эту ответственность. А Бог все равно дает ее мне. Бог все равно дает мне эту ответственность, Бог все равно благословляет меня этим. Мы все недостойны говорить о Боге, но каждый из нас призван это делать. Мы спасены по благодати для того, чтобы говорить о благодати. Наша обязанность – это и есть дар Бога. Мы не заслужили ее. Господь благословляет нас этим великим даром. В другом своем письме апостол Павел пишет в послании римлянам: «Я не стыжусь радостной вести, ведь она – сила Божья для спасения каждого, кто верит, прежде всего иудея, потом и язычника. В радостной вести открывается, что мы можем оправдаться перед Богом верой и только верой». Помним ли мы сегодня об этом? Помним ли мы о том, что мы спасены по благодати, чтобы говорить о благодати? Помним ли мы о том, что на нас возложена эта ответственность и нам дан этот дар? Или мы забыли? Используем ли мы сегодня все наши возможности, чтобы рассказывать другим о нашей вере? Ведь призвание Христа открывает тайны бытия для меня. Продолжая дальше, Павел как раз пишет вот про эту осведомленность. «Он открыл мне тайный план, о котором я уже вкратце писал вам. Прочитав это, вы также сможете постичь то, что я знаю о тайне Христа, которая не была открыта прежним поколением людей, но теперь Дух открыл ее сынам Божьим, апостолам и пророкам». Апостол Павел использует слово «тайна» в послании Ефесянам больше, чем в любом другом своем произведении. 5 раз он напоминает его, 5 раз он возвращается к этой идее. Это то, что захватывает его воображение настолько, это то, что он настолько не мог себе представить, что он пишет не только он. Небеса не могли себе этого представить. Ангелы не могли себе этого представить. Предыдущие поколения служителей не могли это представить. Понимание Павла, тайна – это не какое-то мистическое знание, которое дано ему и только ему, и которое нужно заслужить. Это не какое-то знание, которое доступно лишь избранным людям в его понимании. Это глубина и красота поражающего воображения плана спасения. Потому что было бы вполне логичным, если бы Христос пришел в этот мир и был бы для нас примером. Было бы вполне логично, если бы Христос сказал: «Поступайте, как я, делайте, как я, и те, кто сделают, те заслужили рай». Это было бы логично. Но то, что спасение дается нам даром, то, что мы не заслуживаем его, то, что Бог берет теперь враждующие группы людей, которые ненавидят друг друга, и делает их одним целым. И нам сложно это представить, потому что в наше время нет такой этнической вражды, которая была в древнем мире. Представьте себе мужа и жену, которые ненавидят друг друга. Представьте себе мужа и жену, которые развелись и которые после развода ненавидят в этом мире больше всего другого. И представьте себе их удивление, когда однажды они оказываются в одной церкви, когда однажды они оказываются в одном храме, когда однажды они вместе славят Бога, когда они призваны быть братом и сестрой друг другу. Вот о чем пишет Павел. Эта тайна поражает его воображение. Это то, что он не может вместить в себя. Подчеркните сейчас в вашем бюллетене, в тексте Ефесянам, в 3 главе, стихах с 3 по 6, кому Бог не открыл эту тайну. Обведите сейчас тех, кому эта тайна открыта. И, наконец, впишите сейчас в бюллетень свое имя, потому что тайна эта открыта каждому из нас. Потратьте буквально несколько секунд для того, чтобы проникнуться этим. Ведь предыдущие поколения не знали об этом, ангелы не знали об этом, но сегодня апостолы и пророки, церковь, сегодня каждый из нас знает об этом. Тайна эта открыта каждому из нас. Как будто Бог с улыбкой на устах шепчет нам о том, что Он любит нас. И говорит о том, что они все не знали об этом, но я расскажу тебе тайну. Я расскажу тебе тайну, как обрести рай. Я расскажу тебе тайну, как обрести смысл жизни. Я расскажу тебе то, о чем даже ангелы не знали. По сути, именно об этом апостол Павел уже писал в первой главе послания Ефесянам. В этом проявлена вся слава его благодати, которую он дал нам во Христе, возлюбленном им. В нем мы получили искупление его кровью и прощение грехов по безграничной благодати, которой он щедро наделил нас. Со всякой мудростью и знанием он открыл нам тайну своей воли. Он сделал это по своему доброму желанию, изначально воплощенному во Христе, чтобы в определенное время объединить все на небесах и на земле под властью Христа. Естественно, когда мы узнаем об этой тайне, мы хотим рассказать об этом всем. Мы хотим поведать об этой тайне всем людям, которые нас окружают. Или нет? Я понимаю, что когда дело доходит до проповеди, то чаще всего люди жалуются на то, что ну вот опять мы говорим про Евангелие. Нам нужно что-то более мудреное. Нам нужно что-то другое. Потому что, если вы в церкви первый раз, открою небольшой секрет. Люди, которые верующие со стажем, приходят в церковь для того, чтобы пережить определенный религиозный опыт. Религиозный опыт заключается в следующем. Проповедь должна быть непонятной, она должна быть мудреной, а я должен уйти из церкви с чувством вины, проникнуться прям чувством вины, что я что-то делаю не так, и жить с этим чувством вины ближайшую неделю, для того, чтобы потом вернуться в церковь и еще раз проникнуться чувством вины, что я что-то делаю не так. Такой вот специальный религиозный опыт. Евангелие нужно каждому из нас. Евангелие нужно не только тем, кто не знает Христа. Каждый из нас нуждается в Евангелии. Что нужно женам больше всего? Им нужно знать, что их муж любит. Именно поэтому вот эта фраза, да, вот этот вот вопрос, который постоянно жены задают нам, да, и на который мы не совсем знаем, как отвечать. Ты любишь меня? Да. Я сказал тебе об этом, когда мы поженились. Если что-то изменится, я тебе дам знать. Но женам важно знать, что мы их любим. Они хотят знать, что мы любимы. Что нужно мужьям? Больше всего. Нам нужно, чтобы нас уважали. Нам нужно чувствовать, что нас уважают. Что нужно детям? Детям больше всего нужно, чтобы они знали, что мама и папа любят друг друга и любят их больше всего на свете. И все. Это все. Это очень просто. Но нам нужно напоминать об этом каждый день. Нам нужно жить в этом каждый день. И тогда наша жизнь будет совсем другой. Мужья будут совсем другими. Мужья будут намного более уверенными в себе. Если, приходя домой, они будут знать, что их жены гордятся ими. Жены будут совсем другими, если они будут знать, если у них не будет и тени сомнения каждый день о том, что мужья их любят. И дети наши не будут тратить бешеные деньги на психологов, а может быть и психиатров, если только они будут знать, что мама и папа любят друг друга и безумно любят их. Все просто. Что нужно каждому из нас больше всего? Каждому из нас больше всего нужно знать, не сомневаться, без тени сомнения, что Бог любит нас. Что ему не просто не все равно, что происходит в нашей жизни, что он безумно сильно любит нас, что он настолько сильно любит нас, что он умирает за нас на кресте, настолько страстно он любит нас. И вот это Евангелие, вот эта простая весть должна преображать наши сердца. Вот эта простая весть должна изменять наши жизни, мотивируя нас совсем другому образу бытия. Утратило ли Евангелие свою красоту для нас? Утратило ли Евангелие свою глубину для нас? Когда мы слышим об этих вещах, думаем ли мы про себя? Да, я это знаю, давай к чему-нибудь другому перейдем. Или мы напоминаем себе о том, что когда ребенок слышит, что его папа любит его, его мама любит его, это самое важное, что он может услышать. Когда человек слышит, что его любит Бог, это самое важное, что человек может услышать, и самое важное, о чем человеку нужно напоминать постоянно. Воспринимаем ли мы слова об этом, о том, что мы спасены по благодати, как данность? Несколько лет назад у меня произошел очень смешной случай. Один мой друг, будучи топ-менеджером в достаточно большой российской компании, собирался заключить очень-очень-очень-очень большую сделку. Я пытался с ним связаться, он не подошел к телефону, потом он мне перезвонил, подойти к телефону уже не мог я, поэтому он наговорил сообщение на автоответчике, и после того, как он наговорил сообщение на автоответчике, он пошел на заседание, на встречу как раз вот с людьми, ключевыми людьми в этой сделке, и забыл выключить свой телефон. И когда я прослушал это сообщение на автоответчике, я вдруг стал обладателем коммерческой тайны. Я этого не хотел, но я стал обладателем коммерческой тайны. Поскольку это не просто пример, но исповедь, моя первая мысль была, кому это можно каким-то образом продать. Я понял, что продать я это никому не могу. То есть ничего сделать я с этой коммерческой тайной не могу. Но тем не менее, я был настолько преисполнен чувством своей важности, что рассказываю вам об этом сейчас. Я считал себя таким важным человеком, что мне была поведана вот эта коммерческая тайна, и я знаю теперь какую-то тайну, с которой я ничего сделать не могу, которая никак не влияет на мою жизнь, но, о Боже мой, я знаю какую-то коммерческую тайну. Если мы так реагируем в таких ситуациях на совершенно бесполезную для нас информацию, если я так реагирую в таких ситуациях на совершенно бесполезную информацию для меня, то чем больше мы должны быть преисполнены радостью от того, что Господь доверил нам вот эту тайну Евангелия. Призвание Христа объясняет для меня тайны бытия. Призвание Христа объясняет для меня тайны бытия. Павел пишет: «Теперь я радуюсь в моих страданиях за вас, Я в своем теле восполняю ту меру страданий Христа, которая предназначена мне ради Его тела, то есть ради Церкви. Я стал ее служителем по поручению Бога, чтобы представить вам во всей полноте Его Слово, которое оставалось тайной для людей из века в век, из поколения в поколение. А сейчас оно открывается Его святым. Бог захотел открыть им, как велико и для язычников богатство славы этой тайны, которая заключается в том, что Христос живет вас, Он ваша надежда на будущую славу. Мы возвещаем о Нем, наставляя и уча каждого человека. Мы используем всю мудрость, чтобы каждого сделать зрелым христианином. Ради этого я, собственно, и тружусь, и борюсь, применяя силу, исходящую от Него, которая мощно действует во мне. Настолько Павел преисполнен своей осведомленностью, что он говорит: «Я страдаю, я с радостью страдаю за эту тайну Христа». И, наконец, последнее. В синодальном переводе это очень, очень красиво отображено, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования. Обратите внимание на то, что апостол Павел использует три слова подряд, как в греческом, так и в русском переводе, в синодальном переводе. Три слова подряд, которые начинаются с приставки «со», для того, чтобы показать некую общую природу всех верующих, для того, чтобы напомнить нам о том, что мы не просто индивидуально были посвящены в эту тайну, но мы все вместе стали теперь сопричастниками этой тайны. Благодаря радостной вести, которую мы приняли индивидуально, мы все вместе теперь стали одним, единым целым. Мы все вместе теперь стали сонаследниками Христа. Можете записать себе в ваших бюллетенях, мы все стали сонаследниками Христа. Второе, мы все соединены в одно тело. Посмотрите, как апостол Павел описывает это в послании Римлянам, 12 глава, стихах с 3 по 13. «По данной мне благодати, я говорю каждому из вас, не воображайте о себе слишком много, судите о себе здраво по мере той веры, которую Бог дал каждому. Как у человека одно тело, и в нем много членов, но у этих членов разное назначение, так и все мы во Христе составляем одно тело, и мы все принадлежим друг другу. И так как у нас есть различные дары, которые мы получили по данной нам благодати, то если у кого-то есть дар пророчества, пусть пророчествует в согласии с данной ему верой. Если это дар служить другим, то пусть служит. Если это дар быть учителем, пусть учит». Он показывает это тело. Он говорит: мы по-разному одарены для того, чтобы служить друг другу. «Пусть ваше рвение не ослабевает. Пламенейте духом в вашем служении Господу. Радуйтесь в надежде, будьте терпеливы в страданиях, постоянны в молитве, помогайте святым людям Божьим, когда они в нужде». Это совершенно новый стандарт жизни. Все мы во Христе составляем одно тело, и все мы не свои собственные. Мы все принадлежим друг другу. Помним ли мы сегодня об этом? Помним ли сегодня о том, что спасение носит не только индивидуальный характер, но и коллективный, делая нас частью одного единого целого церкви, общины? Ценим ли мы это? Или тяготимся тем, что нас окружают такие несовершенные люди? Потому что мы в пятницу на дискуссионной группе обсуждали это. Если создавать церковь из адекватных людей, это будет очень-очень-очень-очень-очень маленькая камерная община, которая очень скоро прекратит свое существование. Мы все несовершенные. Мы все неадекватные. Но вместе мы тело Христа. Осознаем ли мы весь ужас духовного одиночества? Призвание Христа объясняет тайны бытия. Оно показывает мне, что мы все призваны быть частью одного целого церкви. У каждого из нас есть вот этот вот ужас. Помните в детстве, как мы пугали друг друга во время летнего отдыха? Ну вот в прошлый раз мы говорили про пионерлагеря. Помните пионерлагеря, да? Кто-нибудь помнит? Пионерлагеря, хорошо. Просто лагеря детские кто-нибудь помнит? Помните эту историю в одном черном городе? Помните? Да? На одной черной улице. Давайте я вам расскажу страшилку, которая на самом деле пугает каждого из нас. Представьте себе, что однажды вы умрете. И после того, как вы умерли, соберется Бог, Его ангелы, небеса, и покажут фильм о вашей жизни. И в этом фильме будет все. В этом фильме будет каждое чувство. В этом фильме будет каждая мысль. В этом фильме не останется ничего тайного. Абсолютно все, что происходило с вами в каждое мгновение, в каждую секунду вашей жизни, будет показано, будет выставлено на обозрение перед всем, всем, всем миром. Помните эти детские сны, когда вы приходите в школу, и в какой-то момент вы обнаруживаете, что вы абсолютно голый. И вы просыпаетесь в поту, потому что это страшно оказаться голым. А вот здесь мы обнажены не только физически. Здесь мы обнажены душевно. Здесь мы обнажены духовно. И невозможно больше скрыть, кто ты есть на самом деле. И невозможно создать фасад красивый. И невозможно сказать, на самом деле я имел в виду поздно. Вот это самый страшный сон. Вот это на самом деле самая страшная тайна в нашей жизни. Вот это на самом деле самая страшная история в нашей жизни. И Христос обещает нам, что нет ничего тайного, что не стало бы явным. И нет ничего сокрытого, что не стало бы известным и не вышло на свет. Ничего. Ни одной мысли. Ни одного поступка, ни одного чувства, какое бы мимолетное оно ни было, ничего, абсолютно все станет явным. Именно поэтому Христос умирает не тайно. Именно поэтому апостол Павел как раз на судебном процессе, который в итоге приведет его в Рим, в итоге приведет его вот в это состояние, в котором он пишет послание Ефесянам, именно на этом судебном процессе он говорит то, что произошло со Христом. Произошло не в углу, это произошло не тайно, это произошло не то, что никто не знал, что его распяли, все знали, что произошло. Христа распинают на перекрестке двух дорог возле холма, так что люди, которые проходят мимо, могут его видеть. Его распинают совершенно голым. Он совершенно обнажен перед всеми. И он не может прикрыться. Потому что руки его пригвождены ко кресту. Христос умирает совершенно явно. Он умирает совершенно не тайно. Он умирает явно для того, чтобы мои грехи навсегда остались тайной. Он умирает для того, чтобы вот этот фильм, о котором я рассказал, чтобы вот эта пленка была сожжена. Чтобы ее больше не было. Чтобы никогда больше не было ситуации, в которой мне придется смотреть на все то, что я чувствовал, на все то, что я думал, на все то, что я сделал, на все то, что я не сделал. Поэтому он умирает настолько явно. И если вы не приняли его дар еще, если вы еще не сделали вот этот шаг веры для того, чтобы принять эту тайну, принять это таинство, принять этот дар прощения грехов, если вы еще не сделали этот шаг, выбор-то на самом деле очень простой. Рискнуть и посмотреть фильм. Или принять дар и сжечь пленку. Рискнуть и посмотреть фильм. Или принять дар и сжечь пленку. Выбор за вами. Выбор за вами. Христос умирает явно, чтобы мои грехи, каждый из них, остались тайной навсегда. Вы можете принять его прощение грехов, вы можете принять жизнь вечную сейчас, просто обратившись к Нему в тихой молитве покаяния. Это между вами и Богом в конце, для того, чтобы грехи навсегда остались тайной. Призвание Христа объясняет эту тайну бытия, оно помогает мне справиться с трудностями, тем, что подталкивает меня к трем вещам. Первое – к тому, чтобы принять мою ответственность. Второе – к тому, чтобы проникнуться моей осведомленностью. Наконец, третье – к тому, чтобы помнить про мою общину, к тому, чтобы помнить про мою общину. В следующий раз, в преддверии Дня Реформации, продолжая изучать послание Ефесянам апостола Павла, мы поговорим с вами о том, как не терять надежды в испытаниях. Как не терять головы в благословениях. Как не терять надежды в испытаниях и как не терять головы в благословениях. В первом послании к Коринфянам апостол Павел пишет: «Я не хвалюсь тем, что возвещаю радостную весть. Это моя обязанность, и горе мне, если я не буду ее возвещать». Все, что нам дано, наше время, наше положение, наш социальный статус, наша работа, наши способности, Господь дает нам не просто так, Господь дает нам для того, чтобы рассказать о Нем людям, которые окружают нас. И сегодня нам не приходится жертвовать своей свободой. Сегодня нам не нужно оказываться в тюрьме, так как оказался в тюрьме апостол Павел. Сегодня мы можем рассказывать тем, кто нас окружает, о том, как обрести рай. О том, что да, этот мир несправедлив. Он намного более несправедлив, чем нам кажется. Он настолько несправедлив, что рай и жизнь вечная даются просто так, даром. Давайте помолимся. Отец наш и Бог, мы приходим к Тебе, и мы просим Тебя, благослови нас, пожалуйста, сегодня быть верными нашей ответственности. Благослови нас сегодня помнить о том, что это дар Твоей благодати. Я прошу Тебя прежде всего за тех, кто, может быть, первый раз в церкви, или кто недавно в общине, кто еще не сделал этот шаг веры, кто, оглядываясь назад, не может сказать о том, когда был этот день и час, когда они приняли Тебя. Дай им сейчас довериться Тебе. Дай им сейчас, Господь, принять Тебя. Дай им сейчас обратиться к Тебе в молитве покаяния и принять Тебя, сказать: Господи, прости мне мои грехи. Я не хочу смотреть на этот фильм. Я знаю, что будет в нем. Я не могу вспомнить всего, что будет в нем, но я знаю, что будет в нем. И мне ужасно больно. И мне ужасно стыдно. И я не хочу, чтобы кто-то знал об этом, кроме Тебя. Очисти меня. Омой меня от всего и всего того, что я сделал. Войди в мою жизнь и сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Тебе, Господь, слава и честь. Во имя Отца и Сына и Духа Святого мы молимся. Аминь.